Итак, дорогие слушатели, мы продолжаем с вами программу «Культура и христианство». И сегодня мы обратимся к известной всем вам картине русского художника, классициста Карла Павловича Брюлова «Последний день Помпеи». 1822 год. Карл Павлович Брюлов заканчивает Императорскую академию художеств и, как один из лучших выпускников, награжденный медалью, он едет в Италию. Мы бы сейчас сказали, это творческая поездка, потому что ему дано 4 года для того, чтобы создать полотно. Какое полотно? Жанр должен быть либо религиозный, либо исторический. Карл Павлович уже определился. Это будет историческое полотно. Он уже вдохновлен. Вдохновлен книгой, прозой известного римского историка, общественного деятеля, приближенного к императору Траяну Плиния-младшего. Это письма Плиния-младшего. Вот сегодня эта книга передо мной лежит. Первый век нашей эры. Это о многом говорит. Это уже распространение христианства. И христиане уже есть в Древнем Риме. Об этом, кстати, говорит и сам автор Плиний-младший. Это очень интересно прочитать, но сегодня мы будем говорить о другом. Итак, 4 года дано ему для создания полотна. Это будет полотно, на которое будет изображено страшное драматическое событие, когда 3 города, близлежащие к вулкану Везувия, будут уничтожены. Один из них – город Помпея. Поэтому 4 года оборачиваются для него 13 годами. 13 лет он живет в Италии. Он ездит на место событий, осматривает сохранившиеся и раскопанные археологами места, где эти города находились, находит очень много интересных материалов для своей будущей картины, делает множество набросков. Ну, давайте сейчас обратимся к самому Плинию-младшему, к тем строкам, которые именно вдохновили художника Брюлова. Это 16-е письмо, книга 6, где Плиний обращается к Тациту, своему другу. «Плиний Тациту, привет!» Так начинаются, кстати, все письма. «Ты просишь описать тебе гибель моего дяди?» А дядя – это Плиний старший, которому принадлежат очень многие памятники исторической литературы. «Хочешь точнее передать о нем будущим поколениям?» «Благодарю. Я знаю, что смерть его будет навеки прославлена, если ты расскажешь о ней людям». Он, правда, умер во время катастрофы, вот как раз речь идет о Везувии, уничтожившей прекрасный край с городами и населением их. И это памятное событие сохранит навсегда и его имя. Дядя был в Мизене и лично командовал флотом. В 9-й день до сентябрьских календ, часов около 7, мать моя показывает ему на облако, необычное по величине и по виду. Облако, над какой горой оно возникло, было еще непонятно. Потом мы поняли, это был Везувий. И по форме облака больше походило на Пинию. Вверх поднимался как бы высокий ствол, и от него во все стороны расходились как бы ветви. Так выглядело это облако. Местами оно было белого цвета, местами в грязных пятнах, от земли и пепла, поднятых кверху. Дядя собирался выйти из дому, когда получил письмо от Ректины, жены Тасция, своего друга. Перепуганная нависшей опасностью, вилла лежала под горой, спастись была только морем, она просила дядю вывести ее из этого ужасного положения. И тогда, говорится о том, что Плиний-старший, поскольку он командовал флотом здесь, был как бы комендантом, он велит, чтобы вывели легкие корабли, садиться на один из них, для того, чтобы не только спасти вот эту женщину, которая просит о помощи, но и помочь всем людям, которые там находятся в городе Стабии. Это небольшой город, он недалеко от Помпеи. Все это 3 города – Помпеи, Геркуланум и Стабия. Вот эти 3 города будут уничтожены. Вот он отплывает к городу Стабии. Там он уже видит, что не только облако, но и пепел уже падает на дома, на людей в ужасе, которые бегут, стараясь спастись. И он старается как можно людей успокоить, кому-то предложить свою помощь. А между тем пепел становится таким густым, что засыпает уже людей, которые падают на землю. Землетрясение сопровождает это страшное событие. Здания шатались, описывает он, Плиний-младший здесь, в этой книге, от частых толчков. Сдвигались с мест и рушились. Под открытым небом было страшно от падавших кусков пемзы. У дяди был один разумный довод. Этот довод – спасти тех, кто был с ним рядом. Люди выбегали от падающих камней на улицу, привязывая на головы подушки. Это было страшное зрелище. День пропал, наступила как бы ночь. Все чернее и плотнее от грязи, падающих камней, но главное – от того пепла раскаленного, который падал на людей». Дядя стал задыхаться. Ну, потом говорится о том, что он погиб именно от удушья. Надо сказать, что Помпея, город, был разрушен не сразу. То есть были признаки уже того, что произойдет землетрясение, потому что, во-первых, исчезли птицы. Во-вторых, тревожно вели себя животные. Ну и, наконец, 20 лет до этого события, 20 лет назад, уже было землетрясение страшное, которое разрушило город. Очень пострадал. Римский император даже повелел снести все оставшиеся постройки, чтобы перенести город подальше. Но жители не захотели этого. Они захотели возродить снова свой прекрасный процветающий город. Вот это вот, как описывает сам Плиний-младший, то, что видел он издалека, а издалека было видно, как горят эти города, и говорит о смерти своего, достойной смерти своего дяди, который посчитал своим долгом помочь людям в этом страшной беде. Надо сказать, что такое отступление я сделаю, надо сказать о самой книге «Письма Плиния-младшего». Я очень советую слушателям прочитать это произведение, потому что здесь мы узнаем не только самого автора как личность, узнаем о нем честном, порядочном человеке, очень благородном, но гражданине Рима. Закон превыше всего. И что за этим следует, вы можете увидеть. Ну и о том, как протекала жизнь Древнего Рима. О том, что ничего нового на сегодняшний день нет. Все то же самое. Меняются декорации. Пороки остаются те же самые. Ну, например, когда выборы наступают в Риме, в других городах, то на стенах агитационные надписи, которые порочат там своего оппонента, да, и наоборот восхваляют своего кандидата. Это только маленькая деталь. И вот то, что люди не захотели, не прислушались к голосу разума императора и отстроили снова этот город, говорит о том, что они хотели жить снова в этом процветающем месте. Помпеи находились, этот город находился, как и близлежащий, на точке пересечения торговых путей. Город Геркуланум вообще был городом-портом, то есть здесь еще сосредоточие торговли морскими путями. И все это, конечно, работало на благо этих городов. Они были не просто богатые города, это были города, где процветала роскошь. Люди здесь были пресыщены этим образом жизни. И то, что они хотели возродить снова эту жизнь, ничего в этом удивительного для них не было. Более того, они посчитали, что такого больше не повторится, склоны опять поросли буйной растительностью, все тихо, спокойно, и вдруг, вот это слово «вдруг», происходит то, что произошло. Кстати, Плиний-младший был свидетелем первого события трагического землетрясения. Он тогда с матерью попал вот в очаг этого землетрясения, и когда я буду обращаться непосредственно к картине «Последний день Помпея» и буду рассказывать вам, а вы потом посмотрите эту картину внимательно и обратите внимание на фигуру женщины пожилой, которая тянется рукой к своему сыну, а тот что-то говорит ей, это как раз образ Плиния-младшего и его матери. Но тогда он был моложе, и она, эта группа людей, не относится к событию вот последних лет, то есть к 79-му году, 24 августа, когда произошло извержение вулкана Везувия. Что же мы должны сказать о самом городе, что пишут нам современники, то есть те люди, которые жили в то время, о городе Помпеи и о близлежащих городах. Ну, вот такие факты. Как я уже сказала, это были богатые города, где жители привыкли жить в роскоши. А где роскошь, там что? Там пороки. Совершенно верно. Там пороки. Вот такая деталь. Мы читаем. В этом городе было больше притонов, понятно, бордели, да? Их называли лупанарии, чем хлебопекарен. Здесь процветали очаги зрелищных представлений. Так был построен амфитеатр на 20 тысяч зрителей, где устраивались гладиаторские бои и различные цирковые представления. Кстати, в Помпеях жило 20 тысяч примерно. То есть весь город мог посетить. И в день извержения вулкана как раз было представление гладиаторских боев. Все жители спешили к амфитеатру. Да, что еще отмечается у историков о жителях, как говорится, города Помпеи и других городов названных? Горожане упивались своим достатком, и уверенность в завтрашнем дне жила в них всегда. Ну, давайте посмотрим. Самоуверенность, да? Порочный образ жизни, тяга к развлечениям, самонадеянность, гордыня. Вот те пороки, которые в основном были присущи жителям, живущим около подножия вулкана Везувия. Современным языком можно было бы сказать так, я где-то даже прочитала, древняя римская рублевка. Я прочитала где-то. Потому что здесь еще были сосредоточены виллы самых богатых граждан Древнего Рима. Причем не одной виллы, а нескольких вилл у каждого. Так, у Плиния-младшего было две виллы. Внизу, около моря, и на склонах горы, чтобы было любоваться, можно было с высоты, и в то же время, когда захочется, слушать плеск моря. То есть вот этот вот роскошный образ жизни говорит нам о многом. Ну, давайте посмотрим на картину. Она передо мной, эта открыточка, репродукция картины. А вы зрительно, а потом можете и достать. Это несложно, посмотреть на нее. Ну, как я уже сказала, эта картина была вдохновлена книгой, вышеназванной Плиния-младшего, и теми картинами, живыми картинами, мест, где происходили эти события. Картина эта, несомненно, классическая, выполнена в жанре классики. Это исторический жанр. Классицизм здесь проявляется во всем. Ну, самое главное, это как художник описывает трагедию. По классицизму она должна быть, эта трагедия, прекрасна. То есть даже перед лицом смерти лица не должны быть искажены. Все должно быть прекрасно, даже смерть. Вот мы здесь и видим действительно красочное, зрелищное абсолютно событие, но трагическое по своей сути. Это люди перед лицом смерти. Черно-красная гамма в основном. Черная – дым, пепел. Красная – расплавленная лава, которая уже движется на город. Молнии, которые сотрясают небо. Итак, черно-красные контрастные цвета, но очень красочные. И на этом фоне черного и красного мы видим многофигурную композицию людей, которые спасаются от неминуемой смерти, неминуемой. Мы видим группы такие. На переднем плане мы видим уже упавшую, уже погибшую молодую женщину прекрасную. У ног ее плачущий младенец. Душераздирающая сцена. Но мама уже мертва. Его здесь никто уже не защитит, потому что здесь спасают, есть кого еще спасать. Вот, например, сыновья спасают своего отца престарелого. Они взяли его на руки и пытаются спастись бегством. Вот, как я уже сказала, женщина с сыном, образ Плиния-младшего его матери, в правом углу композиции. Здесь же мы видим жениха и невесту. Как можно определить? На молодой девушке венок из роз. Это невеста. Невеста уже умерла, она мертва. Но жених не хочет расставаться со своей любимой. Для него теперь смерть не страшна. Он пытается укрыть ее тело от падающих камней. Здесь же мы видим прекрасную конную фигуру всадника, в классическом стиле изображенную. Конь вздыбленный от страха, и сам всадник смотрит наверх, понимая, что гибель тоже неизбежна. Но, наконец, самое главное, что в правом углу вверху мы видим на фоне сверкающих молний падающие статуи кумиров, то есть языческих богов. Это, конечно, символично. Это говорит о том, что художник показывает гибель языческого мира, несомненно. Хотя в любых комментариях просто говорят «старый мир», то есть не называется, как правило. В левом углу мы видим женскую группу. Это мать и две дочери. Мать обнимает своих дочерей и со страхом смотрит в небо. Может, она призывает к милости языческих богов, может, уже и не верит. Кстати, в этой книге, вот Плиния-младшего, говорится о том, что не обязательно было верить в языческих богов. Главное – приносить им жертвы. И тут же, что самое интересное, мы видим две диаметрально противоположные фигуры. Это христианский, ранний священник христианский, это мы видим по кресту на его шее большому и по никодилу, который он держит в руке в одной. А напротив него фигура языческого жреца. Но если христианин смотрит вверх в небо, предает свою жизнь Богу, уже живому Христу, то языческий жрец смотрит вниз. Он уже не надеется на своих богов. Он прикрывает голову от раскаленного пепла, и в руках у него драгоценные сосуды золотые. Мы видим и самого Карла Брюллова. Он изобразил себя в виде художника, который держит ящик с кистями. Вот, пожалуй, главные фигуры. Ну, еще семейство здесь, муж, жена и ребенок маленький. В любом случае, это драма. Но как христианин, Брюллов, будучи христианином, не будем забывать, что он писал не только картины на исторические темы, у него очень много картин религиозного жанра, библейская тематика. И портреты тоже прекрасные принадлежат кисти Брюллова. Как христианин, он, конечно же, в эту картину вложил определенный смысл. Языческий мир погибнет, и погибнет по причине, вот, что мы читали, какие-то города были, как не вспомнить здесь Ветхий Завет, известную историю известных двух городов, Содома и Гоморры. Вот, и христианский мир на смену языческому непременно, эта эра христианства наступит. Но, естественно, не слепая сила природы, как пишется в комментариях, не слепая сила природы, которая разрушила прекрасный, богатый город. Да, прекрасный, потому что это был действительно прекрасный по своим строениям, архитектурным постройкам, культуре город. Не слепая природа, нет. Человек принял в этом участие, и принял участие самое активное. Я прочитаю, вот мы сейчас разобрали, так скажем, эту картину, поговорили о том, какой смысл вкладывал сам художник и что говорит нам история об этом городе. Но посмотрите, что предлагают нам в школе методические пособия по работе над этой картиной на уроках мировой культуры и на уроках литературы, если это сочинение. Опирается в основном на слова Герцена, который, цитирую, говорит так. «Художник, родившийся в Петербурге, это о Брюллове, избрал для кисти своей образ дикой, неразумной природы, губящих людей в городе Помпеи». А дальше идет комментарий. «Картина создана в 30-х годах, это в методическом пособии. В России злобствовала жесточайшая реакция царя-деспота Николая I. В образе стихии русские зрители, ну вот все русские зрители, да, можно подумать, да, увидели иносказательный образ группого деспота, который подавляет своим царствованием все лучшее, чистое и светлое. Художнику удалось показать добродетели этих людей. Посмотрите, это не 50-е, 60-е годы, это в наше время. по сей день царский режим – это деспотический режим, а гибель Помпея – это восхваление людей, которые помогают друг другу во время смерти. Это так действительно, потому что, как я говорила, здесь христианская идет тема. Перед лицом смерти проявляются лучшие черты. Но о каких же добродетелях можно говорить, когда мы только что читали, какой была жизнь в этих городах? Закончить можно строками Александра Сергеевича Пушкина, которые противоречат тому абсурду, который мы читали, когда опирается на слова Герцена. Там, где парил орел двуглавый, обратим внимание, парил орел двуглавый, шумели славы знамена, звезда прекрасной, новой славы, твоей, это к художнику, рукою зажжена. Какая здесь критика самодержавия? Здесь любовь к славе Отечества, и к этой славе свою руку приложил и Карл Павлович Брюллов. Мы сегодня обратились к историческому полотну, к картине известного, замечательного русского художника Карла Павловича Брюллова «Последний день Помпеи». Есть такая поговорка английская: «У старых грехов длинные тени». Все то, о чем хотел нам сказать Брюллов своей картиной, предупредить, все то, что мы прочитали в книге «Письма Плиния младшего», все это настолько актуально и современно по сей день, что картина является картиной предостережения. На этом мы сегодня закончим разговор, еще раз показав, что светская, нехристианская точка зрения абсолютно ложна. Истина совсем в другом.